Глава 11. Новая песня распределяющей шляпы. Гарри не хотел сообщать остальным, что у него с Полумной одна и та же галлюцинация, если это действительно была галлюцинация. Поэтому, заняв свое место в карете и захлопнув за собой дверь, он уже не говорил о лошадях. Однако он невольно то и дело поглядывал в окно на темные лошадиные фигуры.
«Все видели эту грабли, Дёрг?» — спросила Джинни. — Что она, интересно, тут делает? Ведь не мог же Хагрид уйти из школы, правда?
— Я была бы рада, если бы он ушел, — сказала Полумна. — По-моему, он не ахти какой учитель.
— Он отличный учитель! — хором возразили рассерженные Гарри, Рон и Джинни.
Гарри посмотрел на Гермиону. Она кашлянула и быстро сказала. — Да, он очень хороший.
— А мы в Когтевране считаем, что на него без смеха нельзя смотреть. Не смутившись, сказала Полумна.
«Значит, у вас погано с чувством юмора!» — рявкнул Рон.
Карета тем временем, скрипя колесами, поехала. Полумну грубость Рона, казалось, не обеспокоила нисколько. Мало того, она некоторое время равнодушно смотрела на него, как смотрит не слишком интересную телепередачу. Громыхая и покачиваясь, карета цепочкой двигались по дороге. Когда их экипаж между двумя высокими колоннами, увенчанными фигурами крылатых вепрей, въезжал на территорию школы, Гарри прильнул к окну, надеясь увидеть огонек в хижине Хагрида на краю запретного леса. Но на всей территории было совершенно темно. Замок Хогвартс между тем нависал все ближе, могучая громада башен, угольно-черная на фоне темного неба. Яркими прямоугольниками в ней там и сям светились окна. У каменных ступеней, ведущих к дубовым входным дверям замка, кареты с лязгом остановились. Гарри вышел из экипажа первым. Он повернулся и опять стал искать глазами свет в домике на опушке леса, но там не было никаких признаков жизни. Боясь расстаться с призрачной надеждой на то, что лошади ему померещились, Гарри неохотно перевел взгляд на кареты и, конечно, снова увидел эти странные скелетоподобные существа. Они тихо стояли, овиваемые прохладным вечерним воздухом, и таращили пустые белые глаза. Гарри и раньше видел однажды такое, чего Рон не видел. Но то было отражение в зеркале. Нечто куда менее материальное, чем сотня здоровенных тварей, достаточно сильных, чтобы вести тяжелые кареты. Если верить Полумне, они всякий раз их везли, но были невидимы. Почему же он, Гарри, вдруг их увидел? И почему Рон нет? «Идешь ты или нет?» прозвучал рядом голос Рона. «А, да», — быстро сказал Гарри, и они влились в толпу, торопливо поднимающуюся к дверям по каменной лестнице. Вестибюль был ярко освещен факелами, и шаги учеников по мощенному каменными плитами полу отдавались в нем эхом. Все двигались направо, к двустворчатой двери, которая вела в большой зал. Предстоял пир по случаю начала учебного года. В большом зале школьники рассаживались по факультетам за четыре длинных стола. Вверху простирался беззвездный черный потолок, неотличимый от неба, которое можно было видеть сквозь высокие окна. Вдоль столов в воздухе плавали свечи, освещая серебристых призраков, во множестве сновавших по залу, и учеников, которые оживленно переговаривались, обменивались летними новостями, выкрикивали приветствия друзьям с других факультетов, разглядывали друг у друга новые мантии и фасоны стрижки. И опять Гарри заметил, что когда он идет мимо, некоторые наклоняются друг к другу и перешептываются. Он стиснул зубы и постарался вести себя так, словно ничего не замечает, и ему ни до чего нет дела. Полумна отделилась от них и отправилась за стол Когтеврана. Едва они дошли до стола Гриффиндора, как Джинни позвали друзья-четверокурсники, и она села с ними. Гарри, Рон, Гермиона и Невилл нашли себе четыре места подряд у середины стола. По одну сторону от них сидел почти безголовый Ник, факультетский призрак Гриффиндора. По другую — Парвати Патил и Лаванда Браун, которые поздоровались с Гарри как-то нарочито, беззаботно и дружелюбно, не оставив у него сомнений в том, что перестали перемывать ему косточки лишь мгновение назад. Впрочем, у него на уме были более важные вещи. Через головы учеников он смотрел на преподавательский стол, который шел вдоль главной стены зала.
«Его тут нет!»
Рон и Гермиона смотрели туда же. хотя особенно вглядываться не было нужды. Рост Хагрида позволил бы сразу увидеть его в любой компании.
«Не мог же он совсем уйти из школы?» — сказал Рон с легкой тревогой в голосе.
«Конечно, не мог», — твердо проговорил Гарри. «Может быть, с ним случилось что-нибудь?» — беспокойно спросила Гермиона.
«Нет»,
— мгновенно ответил Гарри.
«Где же он тогда?»
После паузы Гарри очень тихо, так, чтобы не услышали Невилл, Парвати и Лаванда, сказал.
«Может быть, еще не вернулся? Ну, вы помните? После своей летней работы. Ну, после того, что он должен был сделать для Дамблдора».
«Да, да, пожалуй», — согласился Рон, вроде бы успокоившись. Но Гермиона, прикусив губу, все оглядывала преподавательский стол, точно хотела найти там какое-то окончательное объяснение отсутствия Хагрида.
«А это кто?»
— резко спросила она, показывая на середину преподавательского стола. Гарри посмотрел туда же, куда она. Первым он увидел профессора Дамблдора, сидевшего в центре длинного стола в своем золоченом кресле с высокой спинкой. На нем были темно-фиолетовая мантия с серебристыми звездами и такая же шляпа. Дамблдор склонил голову к сидевшей рядом женщине, которая что-то говорила ему на ухо. Она выглядела, подумал Гарри, как чья-нибудь вечно незамужняя тетушка, пухлая и приземистая, с короткими курчавыми мышино-каштановыми волосами. Она повязала голову ужасающей ярко-розовой лентой под цвет пушистой вязаной кофточки, которую надела поверх мантии. Вот она чуть повернула голову, чтобы отпить из кубка, и Гарри к своему ужасу узнал это бледное жабье лицо и выпуклые с кожистыми мешками глаза.
«Это же Амбридж!»
«Кто-кто?» — спросила Гермиона.
«Она была на разбирательстве моего дела. Она работает у Фаджа».
«Кофточек что надо!» — ухмыльнулся Рон.
«Работает у Фаджа?» — нахмурившись, повторила Гермиона. «И что в таком случае она делает здесь?»
«Понятия не имею». Гермиона, сощурив глаза, оглядывала преподавательский стол.
«Нет», — пробормотала она. «Нет, конечно».
Гарри не понял, что она имеет в виду, но спрашивать не стал. Его внимание переключилось на профессора Грабли Дёрк, которая только что появилась позади преподавательского стола. Протиснувшись к дальнему его концу, она заняла место, где должен был сидеть Хагрид. Это значило, что первокурсники уже пересекли озеро и вошли в замок. И действительно, несколько секунд спустя дверь, которая вела в большой зал из вестибюля, отворилась. В зал потянулась длинная вереница испуганных новичков, возглавляемая профессором МакГонагал, которая несла табурет с древней волшебной шляпой, во многих местах заплатанной и заштопанной. На тулье шляпы, около сильно потрепанных полей, виднелся широкий разрез. Разговоры в большом зале разом умолкли. Первокурсники выстроились вдоль преподавательского стола лицом к остальным ученикам. Профессор МакГонагал бережно поставила перед ними табурет и отступила. Лица первокурсников, освещаемые огоньками свечей, казались очень бледными. Одного мальчонку, стоявшего в середине шеренги, била дрожь. Гарри на миг вспомнилось, какой ужас испытывал он сам, стоя на их месте, в ожидании неведомого испытания, которое должно было определить, на каком факультете он будет учиться. Вся школа ждала, затаив дыхание. И вот разрез на тулье открылся, как рот, и волшебная шляпа запела.
В стародавние дни, когда я была новой, те, что с целью благой и прекрасной, школы сей вчетвером заложили основы, жить хотели в гармонии ясной. Мысль была у них общая — школу создать, да такую, какой не бывало, чтобы юным познания свои передать, чтобы магия не иссякала. Вместе будем мы строить, работать, учить. Так решили друзья-чародеи. По-иному они и не думали жить. Ссора — гибель для общей идеи. Слизерин с Гриффиндором — вот были друзья. Пуффендуй, Когтевран — вот подруги. Процветала единая эта семья, и равны были магов заслуги. Как любовь несогласием смениться могла? Как содружество их захерело? Расскажу я вам это, ведь я там была. Вот послушайте, как было дело. Говорит Слизерин, буду тех только брать, у кого родовитые предки. Говорит Когтевран, буду тех обучать, что умом и пытливы, и метки. Говорит Гриффиндор, мне нужны смельчаки, важно дело, а имя лишь слово. Говорит Пуффендуй, мне равно все близки, всех принять под крыло я готова. Расхождения вначале не вызвали ссор, потому что у каждого мага на своем факультете был полный простор. Гриффиндор, чей девиз был отвага, принимал на учебу одних храбрецов, дерзких в битве, работе и слове. Слизерин брал таких же, как он, хитрецов, безупречных к тому же по крови. Когтевран — проницательность, сила ума. Пуффендуй — это все остальные. Мирно жили они, свои строя дома, точно братья и сестры родные. Так счастливые несколько лет протекли. Много было успехов отрадных. Но потом в тихомолку раздоры вползли в бреши слабостей наших досадных. Факультеты, что мощной четверкой опор, школу некогда прочно держали. Ныне ярый затеев о первенстве спор, равновесие свое расшатали. И казалось, что Хогвартс ждет злая судьба, что к былому не будет возврата. Вот какая шла свара, какая борьба. Вот как брат ополчился на брата. И настало то грустное утро, когда Слизерин отделился чванливо. И хотя поутихла лихая вражда, стало нам тяжело и тоскливо. Было четверо, трое осталось. И нет с той поры уже полного счастья. Так жила наша школа потом много лет в половинчатом хрупком согласии. Ныне древняя шляпа пришла к вам опять, чтобы всем новичкам в этой школе для учебы и жизни места указать. Такова моя грустная доля. Но сегодня я вот что скажу вам, друзья, и никто пусть меня не осудит. Хоть должна разделить я вас, думаю я, что от этого пользы не будет. Каждый год сортировка идет, каждый год угрызениями совести мучась. Опасаюсь, что это на нас навлечет незавидную, тяжкую участь. Подает нам история сумрачный знак. Дух опасности в воздухе чую. Школе Хогвартс грозит внешний бешеный враг. А врозь не выиграть битву большую. Чтобы выжить, сплотитесь. Иначе развал, и ничем мы спасенье не купим. Все сказала я вам. Кто не глух, тот внимал. А теперь к сортировке приступим.